возвратившись на борт Дункана, они не принесут с собой отчаяния, и леди Эллен, и Мэри Грант не будут оплакивать безвозвратно погибшего капитана Гранта. Охваченные радостными надеждами, путешественники забыли об опасностях, грозивших им самим, и жалели лишь о том, что не могут немедленно пуститься в путь. Было 4 часа пополудни. Ужинать решили в 6. Паганель хотел ознаменовать этот счастливый день роскошным пиром, а так как имевшиеся запасы пищи были очень скудны, то он предложил Роберту отправиться вместе с ним на охоту в соседний лес. Мальчик захлопал от радости в ладоши, взяли пороховницу Талькава, вычистили револьверы, зарядили и отправились.
«Не заходите слишком далеко», — серьезно напутствовал охотников майор. После их ухода Гленарван и Макнапс отправились посмотреть зарубки на дереве, а Вильсон и Мильреди снова разожгли костер. Гленарван, спустившись к поверхности воды, не заметил никаких признаков убыли. Однако уровень воды достиг, по-видимому, максимума. Но неистовая сила, с которой воды продолжали нестись с юга на север, указывала на то, что аргентинские реки не пришли еще в равновесие. Прежде чем начать спадать в воде, необходимо было, чтобы эти бурлящие потоки успокоились, как море в час, когда прилив кончается и начинается отлив. Поэтому, пока воды неслись столь стремительно к северу, нельзя было рассчитывать на их убыль. В то время как Гленарван и майор наблюдали течение, где-то на Омбу раздались выстрелы, сопровождаемые шумными криками радости. Дисконт Роберта сливался с басом Паганеля. Трудно было решить, кто из них был большим ребенком. Охота, по-видимому, обещала быть удачной и сулила чудеса кулинарного искусства. Вернувшись к костру, майор и Гленарван радостно одобрили удачнейшую уловку Вильсона. Этот славный моряк при помощи булавки и бечевки затеял рыбную ловлю. Несколько дюжин маленьких рыбок мохоррас, вкусных, как корюшка, трепетали на его пончо, обещая путешественникам изысканное лакомство. В эту минуту охотники спустились с вершины Омбу. Паганель осторожно нес яйца черных ласточек и связку воробьев, которых он намеревался подать за обедом под видом дроздов. Роберт ловко подстрелил несколько пар ильгуэрос, маленьких желто-зеленых птичек, очень приятных на вкус. На них большой спрос на рынке в Монтевидео. Паганелю, умевшему на 1000 ладов приготовлять яйца, пришлось на этот раз ограничиться тем, что испечь их в горячей золе костра. Все же обед получился и разнообразный, и тонкий. Сушеное мясо, крутые яйца, жареное мохоррас, воробьи и ильгуэрос. Все это являлось изысканной трапезой, память о которой осталась надолго. Все весело беседовали. Паганеля превозносили и как охотника, и как повара. Паганель принимал похвалы с присущей ученому скромностью. Затем он начал очень увлекательно рассказывать о великолепном Омбу, который приютил их под своей сенью, и корни которого, по мнению Паганеля, очень глубоко уходили в землю. Нам с Робертом казалось во время охоты, что мы в настоящем лесу, рассказывал он, был момент, когда я начал опасаться, что мы заблудились. Я никак не мог найти дорогу обратно. Солнце уже склонялось к западу. Тщетно искал я следы наших ног. Голод терзал нас. Уже из темной чащи доносилось рычание диких зверей. «Виноват, я ошибся. Там не было диких зверей. Очень, очень сожалею».
«Как?» — спросил Гленарван. «Вы жалеете об отсутствии диких зверей?»
«Разумеется.
Однако при их свирепости...»
«Свирепости, говоря с научной точки зрения, не существует», — возразил ученый.
«Ну уж извините, Паганель, — вмешался майор, — вы никогда не заставите меня поверить, что дикие звери полезны. Какая от них польза?»
«Какая польза?» — воскликнул Паганель. «Да хотя бы та, что они необходимы и для классификации. Все эти разряды, семейства, роды, виды...»
«Великая польза», — сказал Макнапс. «Мне она вовсе не нужна. Будь я вместе с Ноем в ковчеге во время всемирного потопа, то, конечно, я не допустил бы, чтобы сей неблагоразумный патриарх поместил в ковчег почти львов, тигров, пантер, медведей и других столь же зловредных и бесполезных зверей».
«Вы сами не сделали бы этого?» — спросил Паганель.
«Нет, не сделал бы».
«Ну так с зоологической точки зрения вы были бы неправы».
«Но не с точки зрения человеческой», — ответил Макнапс.
«Это возмутительно!» — воскликнул ученый. «Я бы как раз заставил Ноя взять с собой в ковчег и мегатериев, и птеродактилей, и вообще всех допотопных животных, которые, к сожалению, теперь вывелись».
«А я вам говорю, — возразил Макнапс, — что Ной прекрасно поступил, оставив их на произвол судьбы, если только они действительно существовали в его время».
«А я вам говорю, — упорствовал Паганель, — что Ной поступил дурно и навеки вечные заслужил проклятие ученых».
Свидетели спора Паганеля и майора о старике Ное не могли удержаться от смеха. У майора, никогда в жизни ни с кем не вступавшего в спор, вопреки всем его принципам, происходили ежедневные стычки с Паганелем. Очевидно, ученый обладал какой-то особой способностью выводить майора из равновесия. Гленарван по своему обыкновению вмешался в спор. «Как это ни печально с научной и с человеческой точки зрения, — сказал он, — нам все же придется примириться с отсутствием диких зверей. Кстати, ведь Паганелли не мог надеяться встретить их в этом воздушном лесу».
«А почему бы и нет? — отозвался ученый.
— Дикие звери на дереве? — удивился Том Остин. — Но, конечно, американский тигр, ягуар, когда его почти настигают охотники, обычно ищет спасение на деревьях. Одно из таких животных, захваченное наводнением, свободно могло найти себе приют между ветвями омбу —